Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Алирадио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня понедельник, 15 августа, и в нашем эфире, как всегда, программа «Калейдоскоп», но в этой программе мы сегодня представим вам запись беседы с известным американским подкастером Тимом Керби, который выступает под ником «Царь подкаст». Его подкаст посмотрела в Ютубе, вот то, что он делает. Он снимает порядка 3 лет, около 1 000 000 человек. Снимает он и делает подкасты о России для американцев. Но так интересно получилось, что его подкасты больше слушают не американцы о России, а русские, которые живут в Америке, ну и русские, которые живут в России. Подкаст он готовит на английском языке, но активно он, в общем-то, дает интервью представителям российского медиасообщества. И в данном случае он сам как бы написал письмо на Алирадио и предложил задать ему вопросы. Я с удовольствием согласился. На самом деле вопросы и ответы были очень интересные. Так что масса наших слушателей, которые хотят услышать со стороны иностранцев, так сказать, хорошие слова, ну, в общем-то, объективные слова, но хорошие, так сказать, вот, с их точки зрения объективные и хорошие, они могут услышать. Но, в общем-то, на мой взгляд, получилось очень интересно о России. Вы увидите нашу родину, в общем-то, глазами американца. Я не буду забегать вперед, но хочу сказать, что это будет очень интересно, потому что то, что он видит, мы вот не замечаем. И наоборот, конечно, он не замечает того, что для нас важно. То, что мы замечаем, а он это, в общем-то, не обращает внимания совершенно. Что еще хочу сказать? Сегодня появилась очень интересная информация из Норвегии. Информация появилась такая. Подростки из Чечни пытались обезвредить террориста Бревика на острове Утоя, закидав его камнями. Читаю эту информацию о том, что, значит, два подростка из Чечни, Мавсар Джамаев и Рустам Даудов, пытались обезвредить норвежского террориста Андреаса Бревика, когда тот расстрелял участников молодежного лагеря на острове Утоя. Молодые люди спрятались в лесу, когда поняли, что это нападение, и закидали Бревика камнями. Поняв, что им справиться не удастся, они начали помогать другим спасаться. Ну и там дальше идет история, что они зашли там с тыла и, значит, стали кидать камнями. Но я был очень удивлен, потому что рассказ один в один, в общем-то, повторяет мой как бы сценарий, как должны были вы действовать и реагировать те люди, которые оказались на этом острове. Значит, тут, конечно, либо две вещи. Либо я, в общем-то, такой прозорливый человек, либо Мавсар Джамаев и Рустам Даудов, кто-то у них слушает Алирадио, и рассказал им, как надо действовать. Но они, в общем-то, это, так сказать, рассказали уже полиции, как они действуют. Значит, в любом случае, это очень хорошо. Я доволен, что в Норвегии нас слушают не только русские мигранты, и чеченские. Так что, вы знаете, такая аудитория у нас достаточно широкая. И сейчас я как бы еще раз напоминаю, что у нас в гостях Тим Керби, и американский подкастер, автор такого канала «Царь подкаст», который рассказывает о России, как он видит Россию, как, в общем-то, ему представляется Россия. И я думаю, что вам будет очень интересно послушать его. Здравствуй, Тим. У тебя есть прекрасный подкаст, называется «Царь подкаст», да?
Да, «Царь подкаст» — это наш подкаст для иностранцев. Мы показываем причины, почему надо поехать и что посмотреть в России. Есть тоже подкаст «Война слов», где я больше, обсуждаю политику, свои мысли, немножко об Америке и все такие вещи. Больше как блог, но больше.
Да. Но ты в этом «Царь подкасте», ты пытаешься показать американцам Россию.
Да, это особенно потому, что несколько лет назад мы с Павлом Картаевым, который работает на нашем радио, хотели делать проект, и особенно для иностранцев, и мы хотели показывать больше, что в России есть нормальные цивилизованные люди, что Россия не такая страшная, как показано везде, и что русские никого не особенно не хотят убивать, и все это. Поэтому много людей сказали мне, что я хочу делать какую-то пропаганду из России. А нет, это больше как-то цель пропаганды, как сказать. Показывать, что просто все нормально.
Да, я понял. То есть ты как бы хочешь показать русских людей такими, какими они есть. Вне этого образа. Вне.
Ну, как сказать, сначала проект был для Запада, для западных людей, честно говоря. И это по причине, что все было на английском. Но я не ожидал, что очень много русских хотели послушать по-английски от иностранца про Россию.
Они хотели посмотреть, как смотрится Россия глазами иностранца, правильно?
Ну да, вроде да. Ну, как сказать, есть иностранцы, которые смотрят, но огромное большинство, по-моему, 80% аудитории это, ну, русскоговорящие люди.
Ага, удивительно.
Ну
удивительно,
да.
Удивительно. Хорошо, тогда вот мы перейдем уже как бы непосредственно к теме твоих подкастов. То есть ты как бы то, что видишь, ты как бы выкладываешь в своем вот этом видео, в своих подкастах.
Да.
И скажи, вот что, допустим, чем русский человек отличается от американца? Что в первую очередь бросается для тебя в глаза?
Я думал немножко об этом вопросе. Я могу сказать, больше всего отношение к правилам. И особенно мне надо сказать, что я буду говорить о белых американцах.
Ну, понятно.
Только о белых американцах, а не о других
культурах. Понял, хорошо.
Окей. Что белый американец и русский человек, они опоздают на интервью. Там прекрасное место работы, много денег, много свободных дней. Вот. Американец пройдет к барьер, и русский тоже. И там написано, что нельзя влезть, нельзя ходить дальше, что дорога закрыта, все очень опасно, нельзя. Вот. А американец вроде не пройдет.
Не пойдет.
Он найдет, может быть, другой путь, или вообще он не идет на интервью совсем. А русский человек даже не, может быть, даже не видит знак и идет вперед. Ну вот, но в этом ситуации такие культурные изменения, есть и хорошо, и плохо. Что в этом контексте американец, он такой подслушный, такой, не знаю, пассивный. Но, может быть, там есть настоящая угроза, и русский человек умрет сразу, и американец живет, и поэтому у него будет это место работы.
А Тим, может быть, просто американец доверяет этому знаку, а русский человек, он думает, что это очередной такой обман, и нужно все равно лично проверить, он не доверяет ничему.
Доверие, это, конечно, это часто, это не только что американцы обращают больше внимания, это просто то же, что больше, американцы больше думают о безопасности.
Русский человек тоже думает, мне так кажется, что все-таки он думает о безопасности.
Меньше. Если это мое мнение, русские очень меньше думают о безопасности, чем американцы.
А почему? Вот как ты думаешь, с чем это связано?
Потому что я никогда не видел человека в Америке в тапочках сваривать сталь.
А, то есть ты видел здесь в России, что в тапочках ходит и варит сталь, сталевара, так?
Да, да, и просто, как тоже, когда я был в Казахстане, я как заметил, как дети, они, прыгали по крышам гаражей, просто как дети играли, они более не обращал внимания, куда, что, и в Америке люди больше всего боятся, а русские вообще такие вещи меньше боятся.
Но, значит, с чем-то это связано, на твой взгляд, Твое объяснение, с чем это связано?
Вообще, американцы очень любят правила, и, по-моему, это потому, что в Америке есть, сообщество, которое началось договором. Это заявление независимости США и потом Конституция США. Это такие основания, где там всегда были контракты, и даже США, сама это контракт. И тоже люди более, более такие.
Ценят свою жизнь, ценят общественный договор, ценят свою жизнь в первую очередь, здоровье свое ценят.
Да, и тоже это больше может быть вообще больше, что американцы больше верят в правила. И у меня тоже теория, что я не могу сказать, как было в СССР, но в Америке еще люди живут в мечте, что, как сказать, что после того, как Гитлер умер, все перестали быть фашистами. После того, как Япония проиграла войну, все это перестало. Как сказать, их мечта умерла, и в СССР тоже. А в Америке остается эта мечта, поэтому я думаю, что люди, как сказать, они могут верить в идиотские правила, потому что они думают, что Америка права всегда. И в России люди уже видели в их жизнях, как правила и законы в России столько раз изменились. Видели, как в 90-х все украли все, поэтому зачем правила, зачем все это хрень, я делаю, как я хочу, типа того.
Хорошо, а вот ты же видишь вот богатых людей вот в России и в Америке, они сильно отличаются, вот богатые люди.
В России, и это еще огромная проблема, а богатые люди в России больше показывают богатство, а в Америке меньше. А в Америке, по-моему, наши самые богатые люди, они живут очень отдельно. А я могу рассказывать, а есть был интересный момент.
Да, конечно, лучше интересный момент.
Американский журналист, он писал статью про это, что как русские олигархи живут. Там вокруг них везде заборы, везде охрана, везде оружие, вот все это. А в США наши олигархи, они живут более-менее свободно, и у них вообще иногда нет заборов и так далее. И однажды было куча народа, они, не знаю, организовывали протест на территории дома одного из них. Там было ничего, и он просто сказал, что если бы это была Россия, и люди могли бы просто, не знаю, его убивать сами, они убили бы сами. А в Америке нет. Поэтому, не знаю, в России это более страшно быть олигархом, но с другой стороны, почему-то они более показывают свое богатство. А в Америке все хотят делать иллюзию, что они один из нас. Как люди выбрали Буша, потому что это был человек, с которым можно пить пиво. Много так думали. Хотя Буш супер элитный человек. Он, по-моему, считается обычного американца дерьмом. Вот. И то же самое, когда Обама хотел стать президентом, ему надо было показывать, что он понимает, что такое, ну, как расти помидоры, как играть в боулинг, как пить пиво правильно, и надо делать эту показуху. Тоже Гиллари Клинтон, она поговорила с неграми, с их акцентом, чтобы показывать, что она такая народная. Вот, все это хрен.
Хорошо, но вот, тем не менее, все равно вот, богатые люди, понятно, что в России, то есть, эти богатые люди отделяются, так сказать, вот, они изолированы, но тем не менее, как ты считаешь, вот, на твой взгляд, вот, богатые люди в Америке, это люди все-таки достойные, которые сами заработали?
О, нет, ну, сначала надо сказать, что есть богатство 10 миллионов долларов, есть как-то богатство 100 миллионов, давай поговорим о миллиардерах и больше.
Давай.
Эти люди, они все воры везде. Это невозможно честно, без жертв, зарабатывать миллиарды долларов. Это нереально.
Ну, ты же знаешь, допустим, как вот в России вот эти олигархи сделали состояние, то есть, и все-таки в Америке, ну, как-то хоть оно прослеживается, а в России, значит, мне кажется, вообще не.
Ну, Америка тоже умирает. Особенно недавно был этот, как наши олигархи, они хотели увеличить, называется, этот кредитная крыша, и это чтобы просто украсть больше. Например, еще есть пенсия в США. Вот. Сколько денег вы думаете в пенсионном фонде в Америке?
Ну, там где-то, я считал, где-то около 10 триллионов долларов.
Да, а может быть, в пенсионном фонде в Америке есть минус 114 триллионов, поэтому негативные деньги и минус.
Это как бы они числятся где-то, но их на самом деле нету.
Просто они уже были траченные много раз.
Ага.
Проблема в том, что в России все украдут. И, как сказать, гордятся, может быть, или это не скрытно. А в Америке люди лучше знают, как врать. И еще культурная проблема, когда русские видят поведение, где человек вежливый, у него улыбка. Если человек русский, он смотрит на этого человека как...
Да.
Как он правильный, как он не может быть, что это естественно. А в Америке это 100% неестественно. И это еще проблема, что тоже, как сказать, наши олигархи знают, как представить себя другим странам очень хорошо.
То есть там они, в общем-то, умеют себя подать?
Да.
Хорошо, значит, теперь поговорим по военным. В России как бы существует такое как бы, ну, мнение, что вот русских военных боятся в мире. Вот ты приехал в Россию, ты вот видишь этих военных, солдатов, офицеров, в общем-то, какие чувства они у тебя вызывают, какие эмоции вызывают, какое у тебя восприятие?
Ну, конечно, я очень люблю 9 мая. Проблема в том, что я не обычный американец, а других американцев очень-очень много. И это еще культурная проблема, что в России есть военные парады, особенно раньше надо было гордиться от солдатах, и можно, как сказать, в России можно показывать, что у человека оружие, что он солдат. в Америке это больше надо скрывать, что Америка самая воюющая страна в истории мира, но если бы вы были в США, вы ничего не видели по этому поводу.
Ты, вот ты видел вот русских в России вот солдат, обычных рядовых?
Ну да, да, конечно.
Они отличаются вот, от американских солдат? Вот я вот видел, допустим, американских солдат я, к сожалению, не видел, но видел, допустим, турецких солдат или там немецких солдат. Это такие, так сказать, откормленные такие, холеные такие люди, так сказать, очень уверенные в себе, спокойные. А русские солдаты такие немножко так заморенные, уставшие.
У меня двоюродные в Польше, и вот, страна Евросоюза, и он двоюродный сказал, что это просто как практика для алкоголизма.
Армия, да, школа алкоголизма.
Да, типа того, что... Поэтому это тоже фальшиво.
Может,
а кто в армии в США? Самые бедные в стране.
Ну, они же идут все-таки за деньги, а тут же все-таки бесплатно служат солдаты.
Да, да, американцы, чтобы в будущее будут деньги. Особенно раньше они обеспечивали солдатам хорошо, как сказать, в старости, потому что у нас нет медицины для всех. Поэтому это был способ получать медицину, особенно в старости, получать бесплатное образование и такие вещи. И теперь, ну, каждый год платят солдатам меньше, дают меньше, поэтому это, как сказать, теперь это уже немножко глупо, по моему мнению. И теперь у нас дефицит солдат, поэтому они приглашают много иностранцев служить в армии, даже если они плохо понимают английский, и они дают им гражданство для этого. Поэтому у нас, кто знает, кто в армии.
Ну, я понял. Я понял. Но, тем не менее, же в Америке нет обязательной военной службы. Ее отменили все-таки.
Это только бывало в нескольких ситуациях в истории США. Но и когда это было, там было столько протестов, столько людей отказались. Или, не знаю, такие истории, где человек, ну, который не хотел служить, стреляет сержанта и как-то исчезает потом. Или это тоже причина, что много американцев в Канаде тоже.
Хорошо, то есть как бы там дезертиры были?
Были, но просто теперь нет. Но это может, как сказать, может. Это как моратория, по-моему, это называется моратория. Когда это не против законов, просто не делают.
Хорошо, а как ты считаешь, где легче жить, в Америке или в России? Ты вот сейчас находишься в России, вот где легче жить человеку, обычному человеку, вот самому-самому обычному человеку?
Это просто так сложно, потому что это так зависит от человека, что удобство это лучше в Америке, что если человек очень просто хочет, чтобы, может быть, вещи были более удобны, что везде есть МакДак, везде есть диваны, все это, больше туалетов, сегодня мне надо было искать долго туалет, такие вещи. Но, как сказать, в России легче, потому что не надо столько обращать внимание на налоги, меньше, ну, кредита, мы более, как сказать, что все этот стресс, особенно в среднем классе, стресс и страх в среднем классе в Америке, этого нету. Поэтому, когда я бываю в Америке, я всегда, каждый раз я забываю, как, вау, люди живут в стрессе.
А здесь людям всем пофигу.
Более-менее, да. А, по-моему, апатия, я не знаю, как произносить это слово.
Апатия. Да, апатия, так и так произносится, апатия.
Да, апатия, да. Поэтому, ну, как сказать, это очень зависит от человека. Особенно у меня есть столько идиотских разговоров на интернете, где самые большие нытики в России хотят обсуждать, а какая страна самая лучшая в Европе, чтобы уезжать из России? Ну, как-то, блин, это невозможно сказать, какая-то страна лучше, хуже. Может быть, лучше в каком-то что-нибудь очень особенно, специально, конкретно сказать это, но каждый человек другой. Мне очень нравится здесь. У меня знакомые, которые хотели бы жить в Индии, потому что там духовно.
Можно жить в Индии, но, понимаешь, важно же не только вот жить, где ты хочешь жить, а где ты зарабатываешь деньги.
Деньги всегда фактор. Я это знаю. Деньги всегда фактор. Но тоже зачем жить только ради денег?
Не только ради денег, но как-то они же нужны. Без них-то как-то сложно.
Да, поэтому и в России можно зарабатывать деньги, может быть, меньше, может быть, человек мог бы... И тоже я очень сомневаюсь в все это, что люди могут настолько зарабатывают больше, особенно в США, это все вранье. Да, если это правда, что можно намного больше зарабатывать на Западе, но если человек не любит там, не любит, например, американскую культуру, не хочет быть там, зачем так жить? Да, зачем жить без идеологии, без причин? Это что человек просто какой-то робот, который ему надо зарабатывать, чтобы покупать какую-то, не знаю, фишку. И эта фишка, вау, это причина, что я живу. Это не так.
А можно ли в Америке прожить, там, допустим, 6 месяцев без денег? И в России можно ли прожить 6 месяцев без денег, на твой взгляд?
В Америке нет, и в России зависит от друзей. Но это очень трудно зимой. Это еще причина, что есть меньше бомжей в России. Зима убивает, а в Америке они могут там больше жить, особенно на юге.
То есть там теплее для бомжей.
Ну да, но если у человека нет денег, то ему надо, как сказать, подготовиться к проституции.
Ну, понятно. Хорошо, а вот, Тим, так я вот когда переезжаю, вот, пересекаю границу России, уезжаю там даже в Турцию, езжу там в Финляндию или еще там куда-то в Германию, там, там вот краски как бы ярче, а здесь вот такое, в общем-то, все более серое. И очень многие наши люди замечают. Вот ты чувствуешь эту разницу или нет?
И это прекрасно. Мне так нравится серая Россия. Мне очень нравится, как Россия выглядит. Даже я недавно был в Азии долго, в теплой стране. Это говно. Я не хочу видеть пальмы и все это море. Я хочу бетон, ну, солдаты, не знаю.
Казармы.
Да, ну, не знаю. Мне больше нравится, что у нас, ну, как сказать, на Западе все мило. У нас ура тут. У нас рух, понимаешь? И это как надо, это как, не знаю, может быть, это тоже как в Италии есть вино, у нас тут водка. Это прямо, жестоко, и ясно, и честно. В Италии там вино для педиков.
Uh-huh.
И все там, что, ну, это вино, это было растина, и мы делали все это и это, чтобы это было такое красивое, и там золотая бутылка, ля-ля-ля, и нежные бокалы. Да. А в России у нас просто, ну, у нас... Водка, вобла, мы даже сидим на скамейке, может быть, и обсуждаем вещи. И только этот стиль жизни мне очень нравится. И мне очень нравится, как Россия выглядит. Особенно этот социалистический реализм, весь СССР, как все построено, не знаю, квадратно, сильно, что в башнях Сталина, в метро, села, идеологии, мысли, все это показывает, все там так... сильно, так как вау, ну, это просто нигде нету, как, тоже как на ВДНХ, это как, может быть, когда мои друзья хотят духовно, ну, не знаю, духовный опыт в Индии, но я могу получать этот духовный опыт на ВДНХ, например.
Тогда такой вопрос, если, значит, с твоей точки зрения здесь, как бы, так сказать, больше такой энергии, силы, там, Сталин, там, бетона много, почему тогда... американцев, среди американцев мало и желающих переехать в Россию, как думаешь?
Ну, мне насрать, что они думают и делают. Есть американцы, которые приезжают здесь жить, особенно они смотрят мои подкасты, есть люди, я знакомился с людьми, которые жили здесь, просто люди разные, и мы родились в эпохе, где мужество очень плохая вещь, что мужество... как сказать, очень плохо. И поэтому в России им плохо. Просто другие ценности. И теперь есть, может быть, мало людей, как и я, которые хотят, ну, что-нибудь сурово, что-нибудь честно. И все хотят удобства. Часть глобализации – это что все хотят жить в инфантилизме, если это слово на русском, но жить как маленькие дети, что все должно быть безопасно и нежно, и все это. И я не хочу это. Я не знаю, в детстве с отцом мы погуляли в болотах с оружиями. И не знаю, это в России я не хочу, чтобы здесь нет политкорректности. Здесь это другая свобода.
То есть такой экстрим, адреналин.
Это не экстрим, а это тоже еще все русские, что здесь экстрим. Какой экстрим? Я могу прямо сейчас пройти 100 метров в магазин, у меня достаточно зарплата покупать все, что я хочу. Я живу в квартире, где там прекрасное отопление, туалет работает. Ни хрена нет экстрима. Может быть, только в деревне. Когда я жил в деревне в Казахстане, там у меня было, например, нет отопления, нет туалета. Это было экстрим.
А как же без туалета? Там тяжело, конечно, было.
Ну, ведро и бросать на улицу.
Я понял.
И я два года так жил. И это было больше как экстрим, но это тоже надо было, потому что теперь, не как много людей в Москве, которые хотят жить на Западе, теперь я вижу, и как сказать, я уважаю каждый унитаз, что я вижу, что это как удобно, и я так рад, что мы живем в мире, где там технология есть. Я не хочу вас оскорблять. Это очень фальшивый аргумент.
Я понял.
Что в России экстрим, и так здесь так жестоко. Это еще миф, с которым я борюсь в подкастах, что, я не знаю, если человек думает, что в Москве какой-то экстрим, я не знаю, он жил всю жизнь в одеяле в руках мамы.
Хорошо, а ты попадал в милицию здесь в России?
Да, да, попросили за мой паспорт несколько раз. Однажды у меня было не оформлено регистрацию, и это было до того, как я был, это было, когда я только что приехал, и как пидрас я платил, как сказать, что-нибудь за свободу, и договаривался.
То есть ты договаривался, так сказать, да?
Ну, да, но теперь я понял, что нет, поэтому я, может быть, единственный западный иностранец, ну, нет, есть два, я знаю другого американца. Нет, три, окей. Один из трех западных иностранцев, который на самом деле сделал разрешение на временное проживание без взяток, без всех.
То есть это чудо?
Да, потому что все остальные иностранцы, если они теперь, это просто взятки. Потому что, ну и тоже, как сказать, я хочу, чтобы Россия была лучше. Я стараюсь подкастингами как-нибудь немножко помогать процессу. И сначала надо, как сказать, быть примером и не заниматься, ну, взятками сам.
А ты считаешь, что в России можно без взяток прожить?
Как сказать, это не вопрос «можно», «нам надо».
То есть ты хочешь сказать, что, так сказать, вот, ну, как бы, если очень захотеть, то, как бы, если нужно, то можно?
Нет, больше с точки зрения, что страна умирает от коррупции. И теперь это не вопрос. Нам надо привыкаться терпеть это.
То есть смириться со взятками.
Нам надо не заниматься взятками.
Не давать взятки.
И, конечно, если все, кто это слушает, если это вопрос, может быть, вашей квартире, я понимаю. Даже я пока недостаточно сильный человек, что если я думал, что или взятка, или мой ребенок спит на улице, ну, может быть, да, взятку платил бы. Но такие вещи, как сидеть 3 часа на ментовке, или потом надо в суде заниматься много времени там, то давай в суд. Надо, потому что это теперь коррупция настолько высокая, что каждый должен берет ответственность за собой и не платить взятки.
Ну, ты, в общем-то, воспринимаешь Россию уже как часть себя, как свою страну, я так вот по твоему разговору.
Ну, да, да, я здесь, я буду здесь. Часто, когда я говорю «мы», может быть, чаще всего, когда я говорю «мы», это значит, ну, русскоговорящие люди в России.
Угу. То есть ты считаешь себя русскоговорящим, так сказать, человеком России, так сказать?
Да, больше всего. Конечно, я смесь, как сказать, потому что у меня всегда будет акцент, я не жил... Ну, как сказать, все эти опыта школы, у меня нету этого, поэтому я всегда буду как-то чужим, но теперь это страна моя. Если другие люди думают, что страна моя, это, ну, их решение.
Хорошо, Тим, ты вот приезжаешь в Россию, а тебе вот, скажи, ты вот умеешь, можешь отличить русского там от кавказца, там, ну, от чеченца, например, или там, ну, от кавказца? Легко отличаешь или ты все-таки не видишь разницы?
Нет, я отличаю. Да, я знаю, откуда людей. Теперь, хотя у меня очень дурацкий акцент, я замечаю другие акценты, что новый человек приехал на работу, я сразу был, о, украинец. И вот, украинец, да.
Кавказцев ты по акценту чувствуешь или по поведению, так сказать?
Ну, внешность.
По внешности.
Кожа чуть темнее, нос по-другому. Ну, как сказать, в одежде это трудно, потому что очень много русских одеваются точно как кавказцы.
Ну, я имею в виду не одежда, а манеры, вот их манеры, там, их энергия.
Немножко может быть. Особенно если продавец на рынке имеет очень, ну, белую кожу, он всегда достаточно добрее, более, как сказать, пассивнее. А если у него какая-то кавказская внешность, то он обычно более агрессивнее, что особенно, как сказать, в магазинах, что есть больше агрессии, особенно как продавец, это я могу точно сказать.
Хорошо, а вот такой еще момент. Отношение к деньгам вот русских и американцев. Вот как ты считаешь, вот американцы любят платить чаевые, а в России как вот? Кто более жадный, русские или американцы?
По русским правилам американцы очень жадные. А по американским правилам, да, русские достаточно жадные, особенно русские женщины.
А в чем эта жадность, в чем это выражается?
Что американцы жаднее русскими, потому что, ну, если бы мы собирались деньги покушать пиццу, и у меня было 6 баксов у вас, 3, то я получаю 2/3 пиццы, а тебе 1.
Сколько заплатил, столько получаешь, так, да?
Да, и если я дал взаймы вам 165,5 рублей за пиццу, например, то завтра должно быть 165,5, что мы очень считаем деньги, а в России все абстрактно, кто давал кому все это, деньги, это тоже причина, что часто люди, они не хотят, как сказать, прямо передавать деньги, и они кладут это на стол, чтобы другой человек взял потом. Все это, что деньги более грязные немножко тоже в России.
Mm-hmm.
А чаевые... Это потому что другие законы. А в Америке они платят официантам очень-очень-очень мало, поэтому надо добавить там чаевые. И как я понял, в России и в Казахстане, что их чаевые все равно считаются в частой суммой на чеке. Поэтому все равно они уже получают 10%.
Но это не везде так. Ну а почему женщины жадны в России?
И с женщинами это потому что американки, ну, как сказать, грубо говоря, до секса все платят за себя, и после секса, после того, как отношения начинаются, то потом, может быть, мужчина начинает платить за женщину, может быть. А в России, как сказать, с первой встречи все девушки хотят, чтобы парень платил за все сразу. Теперь я понимаю больше это, и я даже думаю, что это правильно, что мужикам надо платить за все. Да.
Ну, понятно. То есть здесь как бы не понимают многих таких тонкостей. Разные культуры.
Да, особенно с деньгами. И тоже это то, что теперь, что когда у русских человек есть, там будет золото, там будет больше пафоса, и американец, хотя все равно будет как-то делать вид, что он обычный. Но даже люди, которые зарабатывают столько денег, они все хотят, что я в среднем классе. И в детстве моя мама была так обижена, что я говорил всем, что мы бедные. Нет, мы не бедные, мы в среднем классе. Есть этот мысль, что все хотят верить, что они в среднем классе почему-то. И в России все считают себя бедными. Это даже смешно, как я получаю столько сообщений по Твиттеру, где люди пишут, что «Тим, ты идиот, в России мы все такие бедные». Сообщение отправлено на айфоне.
Ага, ну что, айфон это как бы признак состоятельности, что ли?
Ну, они стоят, по-моему, 30 тысяч рублей, поэтому нужны какие-то деньги.
Ну, люди берут кредит и покупают этот айфон в Америке, да я не знаю, берут кредит.
В айфон в Америке это более как ловушка, потому что телефон стоит мало. Но там двухгодный контракт, который стоит очень много, и надо выполнить за контракт. Вот. А русские не понимают американскую ловушку, поэтому они все думают, что в Америке там так дешево. Когда моя жена покупала джинсы там, она была в шоке, что она покупала джинсы, по-моему, за $90 и получила 114-115. Я сказал, вот, сюрприз в Америке есть.
А почему так?
Потому что у нас совсем другие законы, что в Америке тоже больше бизнесы, и человек сам ответственный за законы. Например, моя бабушка, ей надо было быть в суд, пенсионер, 82 года, она была в суд, потому что она не платила, не оформляла годовые налоги для инспекции. И она почти брала ее дом, к счастью, а мой дядя имеет неплохие доходы, и он платил за юристу, и он спас ее от этого, то она была бы без дома.
Понятно, там жестко.
Да, просто у русских в России обычный человек, обычный сотрудник, ему ничего не надо делать с налогами. Это все на стороне власть в корпорациях. И в Америке это наоборот, что ты должен. Если человек не платит сам за особенно налоги на земли, огромные. По-моему, в России это смешные деньги, это, а в Америке это огромные деньги. И это причина, что часто люди потеряют дома чаще в Америке, чем в России, потому что надо платить достаточно много за это.
Хорошо. Ну да, почему вот с твоей точки зрения хотят уехать из России люди? Почему?
Мне надо переоформлять вопрос. Почему в России для многих людей квартиры поменьше, есть, может быть, меньше удобств? Но это как-то сказать связано с историей. Но то есть хуже и лучше всегда в такие качества жизни, как размер квартиры, сколько денег, все это. Да, это как-то часто, но это не значит хуже и лучше. Это лучше, где я чувствую себя, лучше, где я землю люблю, лучше, где я могу с удовольствием носить винтовку в бой ради этой земли.
Да, конечно.
Потому что я мог бы, как американец, очень легко жить примерно... У меня другой американец, он тоже уехал на совсем из Америки, и он живет в Венгрии. Там для американцев получают разрешение на работу в один день без проблем. Я там мог бы жить, я мог бы там жить лучше, как по мнению многих в России. Но я не знаю, у меня нет страсти. Венгрия классная, но это не моя Россия, не великая. Я не хочу, не знаю, страдаться за Венгрию.
Ну, а хорошо, если вот, допустим, на Россию нападет НАТО, как ты думаешь, сколько человек станет ее защищать?
Очень, очень много. Я не знаю, по-моему, 70%, 80% населения примерно, что большинство. Вам надо понимать, что я знаю человек, у него была бывшая русская жена, она так оскорбляла НАТО, она ненавидела все это, говорила, по-моему, тоже, что американец убийец мира, но все равно она служит сейчас на морском флоте в Америке и стала гражданинкой. Это интересный парадокс среди русскими, что все думают, что это невозможно в России, мне надо жить в другом месте, может быть, им не нравится. Все русские в Нью-Йорке, они не любят Америку, они нихуя не понимают об Америке, они не хотят понимать и не любят. Поэтому как легко уговаривать русских от России, это тоже обратно так легко, что в первый день, когда будет плохо в Америке, все русскоговорящие обратно. Первый день, когда будет или голод, или война. И то же самое в Европе. Потому что они такие иммигранты, как арабы. Но я извиняюсь, что я оскорбляю.
Не-не-не, нормально. Зачем? Это правда просто.
Русские иммигранты, как арабы, как африканцы, они просто хотят приезжать, не работать, жить лучше. И они не любят, куда они приезжают. У них нет страсти, нет патриотизма. Поэтому сразу... Ну, когда будет проблема, все эти русские в Нью-Йорке обратно в Россию, 100%. Да, и есть огромная волна людей, которые даже уже сейчас возвращаются в Россию. Что в России, по-моему, я прочитал в статье, что это страна, которая принимает самое большое количество бывших граждан. И детей бывших граждан тоже. Просто когда Запад показывается правильно, как в Западе есть, что это фальшивая система, там нет экономии, они послали все места работы, всю индустрию, что там только... Просто в ближайшем будущем все там будет очень плохо, и все будут там видеть, и они возвращаются и будут поцеловать землю российскую.
Но все-таки здесь совсем нет никакой демократии вообще.
Демократии не существует нигде. Демократия может существовать. Я даже делал подкаст про это. Демократия – это фальшивый принцип. Демократия не может существовать.
Ну, понимаешь, вот ты сам говоришь, что Буш хочет быть похож на обычных американцев, а здесь те, кто у власти, так сказать, откровенно, открыто плюют на всех. Значит, Буш, ни Буш, ни Обама такого позволить себе не может.
Вы говорите про разницу, что если человек насилует женщину силой, а если человек насилует женщину таблетками, чтобы она спала, это в чем разница?
Хорошо. Спасибо за вашу точку зрения. Что бы вы хотели сказать
Ну, просто я очень хотел бы сказать, что вы давали меня вопрос, что как ощущение быть в России, потому что тут как Мордор в фильме «Властелин колец». Это был очень смешной вопрос, поэтому я не хотел пропустить. Но я хотел как сказать, намекать, что, окей, есть Мордор, и тогда есть, ну, как сказать, что анти-Мордор. Это где эти эльфы живут. Я не знаю, как это называется, я ненавижу «Властелин колец». Но эти эльфы живут, но где они живут? Они живут как... Ну, как педики. И все там как прекрасно и нежно, и ничего интересного. И там, не знаю, где там Мордор, там, не знаю, они строят вещи, там огромные башни, там даже реки с огнями, ну, как сказать, ну, реки магмы и все это. Не знаю, это очень круто, это как тяжелый рок, и не знаю, это супер, что если это Мордор, то, ну, пожалуйста, я со Сауроном.
Я понял, понял. Тебе нравится, так сказать, вот эта такая эстетика Мордора?
Да, да, это неплохо. И тоже, как сказать, когда там «Звездные войны», я всегда любил империю больше, чем...
Чуи там и всех этих.
Да, и тоже как клингоны. Клингоны, в принципе, русские, на самом деле, это русский стереотип. И тоже их народная планета, по-моему, как переводится, народная планета, это тоже очень круто, что там такие тоже башни, все организовано. Все носят, все там носят там броню, пистолет, меч, не знаю, это как, и тоже там везде знамена, это, не знаю, это лучше.
Ну, понятно. А как ты думаешь, что в будущем ждет Россия? Вот ты вот здесь живешь, вот как вот будущее, вот ты смотришь, что будет через 10-20 лет?
Когда США падает, все изменится. Как, я не знаю. Но в США мало будущего. США как она и есть сейчас, лучше сказать. Но будет какой-то огромный финансовый кризис, может быть, 2 года, 10 лет, я не знаю. И после этого тогда все колонии США, Западная Европа, все это падает, там будет, как сказать, мировая, ну, безопасность. Это будет возможность для России изменить свою позицию. Но в ближайшее время, к сожалению, люди, у них этот вариант уезжат и не воевать за Россию. И в будущем это изменится. Поэтому, не знаю, в ближайшие года, до того, как будет глобальный кризис, ничего не изменится. Или Россия будет видеть мир, где там Америка не влияет, Европа не имеет никаких армий, китайцы не могут кормить себя. И это может быть новый день для России.
Ну, я понял. Спасибо большое за твое очень такое интересное мнение. Спасибо.
О, не за что, с удовольствием. Я очень люблю делать такие вещи.
Вы слушали беседу с Тимом Керби, подкастером, который ведет канал «Царь подкаст». Он ведет в живом журнале свою страничку в Твиттере. Мы обязательно, когда будем выкладывать запись, дадим ссылки на его каналы, которые он ведет. И на его страничке в Твиттере, в живом журнале, и его канал на Ютубе. Я зачитаю ваши посты. На самом деле... Мне было очень интересно с ним разговаривать, потому что вот он, как он видит Россию и как он понимает, в общем-то, поведение иммигрантов из России в Америке. То есть, в общем-то, на самом деле, в каких-то вещах он, может быть, что-то просматривает, но в каких-то вещах он смотрит достаточно глубоко. И что я хочу сказать, он очень тепло относится к России. «Раскат Москва» пишет, он романтик, глазами иммигранта оказывается у нас. Я сейчас зачитаю ваши посты. Андрей, молодец, Тим, классный парень, приятно слышать. Свободная личность, сразу видно. Классно выражается на русском. Татарин. Взятки – основа неформальных связей, а другие иметь не допускается, ибо политика запрещена. Россия не умирает от коррупции, она только этим живет. Вот это как бы то, что Тим как бы не видит, он просматривает это, в общем-то, не замечает вот этого. А это очень важный момент, именно то, что Россия живет с помощью взяток. То есть, если взяток не будет, то... Россия, в общем-то, может умереть. К сожалению, это вот выглядит именно так. Варвар. Классный пацан. Молодец. Все правильно говорит. Настоящий мужик. Настоящий русский. Павел. В общем, русским придется вытаскивать весь мир. Ну, вы знаете, Тим как раз об этом не говорил, что русским придется вытаскивать весь мир. Самое что интересное, он соглашается, что здесь Россия, это, в общем-то, некий Мордор. И вот этот как раз момент у него не вызывает возражения. Просто он способен, он готов полюбить даже этот Мордор, так же, в общем-то, как мы хотим этот Мордор немножечко тут вытащить в свет. Но ему он, в общем-то, он этот Мордор принимает даже таким, какой он есть. Драйвер, классный чувак, настоящий русский. Александр, подустали мы жить в Мордоре? Башня это круто, но кушать тоже надо. Игорь Питер. Сам Кёрби напоминает ребенка, говоря о любви к «Звездным войнам», со многим согласен. Вот вы знаете, он готов принимать нашу страну такой, какой она есть. Здесь, конечно, есть такое отличие в том, что мы все-таки хотим эту страну сделать более удобной для нас, а он готов ее терпеть, он, в общем-то, хорошо относится именно к тем чертам, которые вот характера, русского характера, к тем чертам России, которые есть у нас здесь в России, и он, в общем-то, готов терпеть все остальное. Он считает, что здесь такие крутые люди. В его словах есть, конечно, так сказать, доля истины, правда, никакой другой народ не терпел вот, в общем-то, было то, что творилось в России, и не вынес столько перипетий за свою историю. Саша, я вас умоляю, это типичный американский генотип под впечатлением. Согласен, он под впечатлением находится, но важно то, что он, как американцы, понимают наших иммигрантов. Вот это интересно. Вот мне было очень интересно услышать, что они прекрасно понимают о том, что если Америка станет испытывать трудности, то иммигранты покинут ее. Аноним. Он просто мазохист. А он еще молодой человек, он хочет посмотреть мир и выбрал, в общем-то, для этого Россию. Я хочу сказать, выбор его достаточно так оправдан. Я как-то вот ехал в такси, таксист мне рассказал историю. Значит, он там по Москве, он, значит, вез какого-то африканца, ну, в общем-то, африканского такого человека, но бизнесмена, который ведет бизнес в Москве. Было это лет 6 назад. И вот он спросил этого африканца, как здесь трудно вообще там бизнесом заниматься. А вот этот африканец, то есть непонятно, он оттуда из Европы был, из Африки или из Америки, непонятно. Вот этот африканец сказал, что бизнес вести вообще невероятно трудно. Вот. Ну, зарабатывать удается. А потом он этому таксисту сказал, вот ты знаешь, и вот когда ты поработаешь в России, вот здесь вот ты пройдешь вот эти трудности, то весь остальной мир перед тобой как открытая книга. Я, говорит, уеду из России, и, в общем-то, для меня все остальное будет уже просто как семечки, легко. То есть это такой тренинг. Поэтому для Атима, значит, возможно, тоже такой определенный тренинг. Видите, готов на все смотреть вот такими глазами, и поэтому в любой другой стране мира ему будет все казаться легко. На самом деле Россия, конечно, тяжелая страна, не только из-за там царящего там какого-то настроения здесь в стране, там по апатии, а еще из-за климата. Я думаю, что если так оценивать объективно, то в России самый тяжелый климат, наверное, на планете. Ну, если там не считать там Тибета там, или там каких-нибудь горных районов Перу. Ну, там это клочки такие земли, а у нас, в общем-то, этот Тибет и горные районы Перу, на них живут 80 миллионов населения. Потому что та же Москва, это, в принципе, приполярный город. Видомир, он просто сбежал от двуликой Америки и просто любит правду. Лаки, у него на Ютубе есть хороший сюжет о ковбоях и черных неграх. Открытый парень, смотрит незамыленным взглядом на некоторые вещи в РФ, но романтик. Ну, видите, он, наши слушатели знают его, мне приятно это, то есть, в общем-то, достаточно интересен его взгляд на Россию. Я готов сейчас принять ваши звонки. Во-первых, можно обсудить текущие события, во-вторых, высказаться ваше мнение по поводу нашей беседы с Тимом, ну и если у вас есть желание, то можно высказаться еще по вариантам флагов, как я обещал. Да, слушаю в эфире.
Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Ну, спасибо за передачу. Интересно было послушать, скажем, американца. Американцы, они, знаете, как дети немного, поэтому, ну, чисто ради, знаете, поднятия собственного интеллекта.
Ага.
Это послушать. Все равно они совершенно по-другому мыслят, и правильные, допустим, выводы, ну, я считаю, они не могут в полном объеме сделать.
Так же, как и мы, наверное, об Америке, вот так, когда
ну, даже человек... Ну, естественно, да, как бы. То есть, может быть, он что-то там, какие-то детали видит со стороны лучше, вот. Ну, вот основную массу, мне кажется, он не разбирается все равно. Потому что, как бы то ни было, он все равно живет в достатке, так понятно, то есть, видать, снимает здесь хорошую квартиру. Да, вот здесь правильно сказали, что это был для него более как экстрим, там где-то он в Казахстане решил там себе попробовать, теперь он в России живет. Вот. У него есть какой-то источник финансов, все равно он общается, если с русскими, то по каким-то либо по деловым каким-то своим контактам, либо так это неформальный, то есть там привет пока, там сходили, потусовались, там пивка попили, ну и разошлись. Все равно он общается больше с американцами. Ну, я не думаю, что его мнение это истина в последние
инстанции. Нет, конечно, нет.
Это... Ну, мягко говоря, то есть, я бы так сказал. Теперь я бы хотел перейти к текущим событиям, скажем, высказаться. Вот вы здесь интересно затронули тему про двух мифических, я бы так сказал, чеченских детей. Ну, во-первых, это далеко не дети, как то есть им-то по 20 лет. На самом деле, я думаю, это не вы там прозорвили, или они там внимательно речь читают. Если вы знаете, товарищ Путин недавно проводил собрание там, с чеченской молодежью там, в целях интеграции их в государственную власть, там, видать, мало как бы интегрируют. Вот. И, насколько я вот читал, было принято решение о выделении 100 миллионов рублей на поднятие в благосфере положительного имиджа Кавказа. И тут же вот сразу появились эти два чеченских юноши, потом я читаю где-то, ну, я так понимаю, вот эти люди, то есть, ну, в принципе, молодцы, которые там вот это, взяли вот эти деньги и решили просто их даже не то, что честно отработать, а, видать, покуривая где-то там коноплю, они там выдумывают историю, как я вот прочитал в интернете, что якобы там какие-то русские, пьяные, естественно, там схватили девочку какую-то, повезли насиловать, и тут это увидел какой-то добрый чеченец, который, внимание, торговал на рынке этой зеленью, бросил, значит, свой ларек этот, погнался за ними на шестерке, ну, отбил там в этой в рукопашной схватке, их всех скрутил и привез. Потом еще какие-то осетины тоже, то есть вот один на один история, тоже отбили там девочку русскую от пьяных, как бы, русских. То есть, ну, вот сразу как бы, ну, просто до того вот эти вот, ну, видно вот фальш в этих, то есть в этих всех письменах, то чуть ли не, наверное, из одного источника там они сидят, это вот все.
Да, сочиняют. Просто берут истории, да и переписывают их наоборот. И,
ну, добавляют. Да там, не знаю, я говорю, это воспаленное сознание там, да, там, чеченец, торгующий на рынке овощами, то есть, ну, бред сивой кобылы, то есть, не хоть уже там, не знаю, в офисе сидел или там, или ехал там с очередной бандитской разборки бы написали, ну, вот. То есть не хватает у них. Теперь бы вот хотел затронуть такую тему. Вы как-то вот писали, у вас была прекрасная статья из, вот по поводу убийства Буданова, что из государства у нас остались одни футбольные болельщики. Заметили вы или нет, то есть вот этот вот случай сейчас с Жирковым, который перешел в Анжи.
Да, я слышал, что деталей, в общем-то, не знаю, только фамилию услышал.
Ну, смысл, как, конечно, в этой ситуации его немного жалко. Но его все болельщики как бы подвергли обструкции, то есть полнейшей, то есть именно за то, что он перешел в дагестанский клуб. То есть, ну, как бы то, что русский перешел как бы за деньги туда, как бы. Сейчас, понимаете, такая тенденция сложилась, она, конечно, может радовать, ну, вернее, радует сильно, что, ну, все вот болельщики как бы вот команд наших, да, то есть, в принципе, все футбольные фанаты, это в основном люди, ну, вернее, не в основном, но практически на 90% придерживаются националистических как бы традиций и взглядов. То есть они сейчас очень сильно на этом уровне возникло противостояние именно с Кавказом, то есть с кавказскими командами. Ну, если брать шире, это именно, вот именно с Кавказом, так как там собрались наиболее агрессивные, там молодые спортивные люди. Вот. Вот они сейчас выступили как бы единым фронтом. То есть, ну, естественно, Жирков это только повод.
Противостояние, да. Водораздела.
В этой ситуации, конечно, его как бы как человека жалко, но с другой стороны, когда он делал этот шаг, как бы, ну, надо было понимать, как бы, куда он едет и так далее. Вот. По этому поводу я, кстати, ну, купил «Спорт-экспресс», ну, и там люди с характерными такими толерантными фамилиями, ну, вообще там «Спорт-экспресс», по-моему, там одни толерасты собрались, там Рабинер, Левин, ну, и т.д., как бы. И вот у них там, знаете, вот по этому поводу там не то, что вот о футболе они пишут, а пишут тут, но это же Манежка, но это же это самое. То есть вроде спортивная газета, но вот толерасты вот эти вот, опять же говорю, с характерными фамилиями, они просто там, ну вот прямо с газеты прямо брызжет слюна там у этого Рабинера, как он вот, как его это все вот ему не нравится, что национализм на трибуне, что вот Манежка там и все это звенья одной цепи, вот он там две статьи огромные посвятил не саму как бы это футбольное издание, в принципе, а вот именно вот этой ситуации всей.
Хорошо, резюме какое?
Мое резюме, как бы, я думаю, все-таки, ну, потихоньку какое-то вот национальное самосознание как бы начинает просыпаться. Я очень рад, на самом деле, то есть, что вот пришельцы, они все агрессивнее и агрессивнее начинают себя вести и затягивают как бы в эту воронку, ну, все больше и больше, скажем так, ну, людей, которые раньше, ну, далеки были от этого. Ну, понятно, там было сделано много для того, чтобы русские как бы не участвовали как бы в движении национальном различными провокаторами, там, пусть не возгневится на меня Марина Струкова, там, Баркашовыми, ну, и прочими Демушкиными, чтобы оттолкнуть как бы от нормального национализма, то есть, ну, обывателей, скажем так. То есть они, конечно, хорошо, к этому очень большую руку приложили.
Хорошо.
Ну, спасибо. Хорошо, что Демушкин там на него, в принципе, все здравые как бы люди уже крест поставили.
Ну, я думаю, что видите, вот то, что вы сейчас сказали, на самом деле, понимают многие люди, вот это, оно, в принципе, не работает, манипуляция. Вот то, что 5 лет назад это прекрасно работало, сейчас не работает. Вы вот сходу прочитали и просто разложили все по полочкам. И это очень так показательно.
Ну, да, да, да.
Спасибо, спасибо.
Да, спасибо вам.
Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Алексей из Москвы. Ну, хотел бы пару слов сказать о своем опыте общения с американцами.
Ага.
Значит, ну, правда, это оно, в самих США я не был, общаюсь здесь, в Европе, но общаюсь достаточно с разными людьми из разных классов. Что бы я хотел сказать, свое впечатление, что типичного американца не существует. Вот нет такого человека, что можно было бы сказать, по крайней мере, на сегодняшний момент.
Uh-huh.
Ну, типа пальцем и сказать, а вот это типичный американец. А такого нет. Я встречался с людьми, которые на меня произвели очень, ну, как бы я сказал, у меня лично это было неприятное впечатление. А когда встречаешь людей более белых, чем ты сам, по ощущениям. Я не знаю, как это описать. Вот такого больше нигде, ни с кем у меня не было.
Ну, то есть людей, как бы, так сказать, приверженным таким, в общем-то, культурным ценностям, наверное, все-таки, да?
И культурным ценностям, и по генотипу, и по всему, понимаете? Это вот такие вот. И встречаешь людей, которые вот, ну, немножко не такие. А вот были события в Лондоне, да, и в интернете много было гаданий на эту тему, ответов на вопросы, самих вопросов, ответов на них. То есть как, зачем люди это делают? И, в общем-то, многие блогеры пришли к выводу, что есть люди, которым просто нравится вот так жить на welfare, то есть на какое-то пособие. Они готовы жить с любым минимальным достатком, но для них принципиально важно не работать. Есть бомжи, для них еще принципиальнее, для них принципиально вести такой образ жизни. Вот этот Кирби, я бы сказал, да, вот, в общем-то, он, ну вот, положительные отзывы по нему были. Я не согласен. Я считаю, что он не прав во всем. Все, что он сказал, это все неправда. Вот все неправда. Абсолютно все. Потому что, чтобы он там на Америку не наговаривал, на Соединенные Штаты, это на сегодняшний день не мастерская мира. Ну, такая высокотехнологичность. Там
волевой центр мира, я бы даже так сказал. Волевой центр мира.
И волевой центр мира в том числе. Это я хотел сказать следующим. Да, волевой центр и финансовый центр тоже. Потому что, если говорить о долларе, да, то, кстати, я, по-моему, кто-то по радио сказал, что доллар, если так вот, это как бы ствол. А все остальные валюты – это ветки и листья. Если ствол обрушится, ничего не удержит.
Да.
Вот. И как бы ствол не может обрушиться относительно веток. Это абсолютно невозможно и нереально. То, что мы как раз говорили, что доллар физически не может обрушиться в современном мире. Какой там крах предрекает Америке данный господин, непонятно. Америка, наверное, единственная страна в мире, которая имеет положительный прирост белого населения. То есть во всем мире белые люди вымирают. В том числе и в европейских странах. И в Германии, и в Англии, и в той же Норвегии. И только в США белые люди, число их, ну пусть процент их падает, потому что они размножаются не так быстро, как другие, но просто в натуральном выражении количество белых людей увеличивается в США. Больше ни в одной стране мира этого нет. Ну, может быть, еще какая-то там есть, не знаю, может быть, какая-то Новая Зеландия. Да, а вот в Америке именно белые люди, они имеют положительную динамику. То есть их рождается больше, чем умирает. Поэтому предрекать Америке какой-то крах было бы несколько самонадеянно. А я думаю, что просто данный господин относится к числу людей, для которых социальные блага намного важнее, чем личная самостоятельность, чем личная ответственность и так далее. Таких у нас тоже есть. Вот про них даже специальную статью Ари писала, что как бы есть два типа русских. Вот у американцев тоже, видимо, есть два типа американцев. И вот данный господин относится ко второму. Логично, что он переехал сюда, потому что для второго типа, да, они будут называть, всем понятно. Для второго типа Россия действительно адаптирована на данный момент лучше, чем Соединенные Штаты Америки. Но все еще. Вот для этих людей, которые как бы предпочитают пассивную позицию, для которых как бы вот есть теплый унитаз, и все, им больше ничего в жизни не надо. А там пусть дальше все что угодно происходит. Вот для них Россия действительно она лучше. Объективно лучше. В России все для них устроено, потому что Россия, она так построена, чтобы этим людям здесь было комфортно, она такая. Платой за это является отсутствие промышленности, отсутствие науки. И в советское время никакой науки здесь не было. Это все либо. И остальные вещи, отсутствие демократии, отсутствие свободы слова, отсутствие свободы собраний, митингов и так далее. Невозможность защитить свою жизнь от бандитов. В тех же США, во многих странах, да, можно просто застрелить нападавшего. Приедет полиция, пожмет руку, и уедет. А в России, даже если ты в собственном доме убьешь какого-нибудь господина с 10 судимостями, из которых там 2 за убийство, то все равно год будешь сидеть в КПЗ, пока там и все равно себе дадут условно, что ты за этот год КПЗ потом не получил компенсацию, как невинно осужденный. Поэтому тебе все равно этот либо присудят тот срок, который ты уже отсидел в КПЗ, либо дадут условно, чтобы все равно судимость была, чтобы не имел права на компенсацию. Просто вот так.
Справедливости здесь поменьше в России.
И пока до Страсбургского суда не дойдешь, свою правоту не докажешь, а это идти лет 10. Это вот такая ситуация в России. Но кому-то это комфортно. И среди русских есть такие, кому это комфортно. Вот есть такие люди, правда есть. И вот они есть в Америке, они приехали. И как бы вот данного господина считать представителем американского общества я бы не стал. Ну, конечно, определенную часть он выражает, но я думаю, что это не та часть, которая нам интересна. Потому что это путь назад. Вы знаете, такой же был вот господинчик, как Майн Рид или Джон Рид, который приезжал к Сталину. И Сталин специально для него концерт устраивал, когда он там выступал перед залом, а Сталин вставал за его спиной и начинал тихонечко хлопать. И хулы в зале это видели, тоже вставали и начинали ему аплодировать восторженно. А он потом приезжал в США и писал восторженные статьи о том, какая могучая держава Советский Союз. А этому Кирби, конечно, для него вот сейчас беда, да, что Третий Рейх пал. Вот, конечно, если бы сейчас был Третий Рейх, вот он бы туда поехал. Там флаги, все ходят в форме строем под барабанный бой. Вот ему, вероятно, этого не хватает, потому что в Америке сейчас тоже даже в армии там строем особо не ходят, там больше бегают и еще да. Поют.
Ну, может быть, не надо к нему быть все-таки таким строгим.
А я к нему не строг, я просто говорю, что как бы это вот не наш человек, вот в моем понимании. Я бы с ним, значит, вот, иметь дело не стал. И для меня он не представитель Америки, для меня он вот, относится ко второму типу русских, которые, в общем-то, они вот, которые, значит, являются балластом.
Хорошо, вот Алексей, хорошо. Спасибо вот большое.
Мое такое мнение. Я прошу прощения за резкость, я к нему лично никаких отрицательных эмоций не испытываю. Просто я хочу отрезвить других слушателей и попросить посмотреть трезво, кто перед нами и что он рассказывает. А самое главное, с какой колокольни он рассказывает. Ну, завтра еще можно один, да, значит, да. Вот маленький совсем. Вот тут человек одну или две передачи назад. Говорил, что он хочет устроиться в россиянские, значит, какие-то структуры, и спрашивал, будет ли ему что-то за это.
Угу. Понятно, но он хотел в кадастровую палату.
Да, но я бы хотел вот на что обратить внимание, что может случиться так, что его интересы, когда в процессе работы каких-то россиянских структур, начнут сходиться с интересами русского народа и русского национального движения. То есть, возможно, что он устроится на какое-то место, и ему будет просто выгодно дальше, чтобы этот россиянский режим продолжал существовать. Вот это как бы для него просто понятно, что никаких преследований, когда придут русские националисты к власти, никаких преследований не будет. Таких каких-то уголовных или чего-то еще такого, каких-то там улиц, которыми пугают россиянцы. Этого, конечно, ничего не будет. Но опасность для него заключается в том, что он может сам переродиться. Не говорю, что он переродится, но может. Вот это единственная опасность, которая есть для таких людей. Потому что когда твои материальные интересы расходятся интересами твоих там, единомышленников или кого-то считающих единомышленниками, то идеология тоже может уйти. Это как в Согре. Я все-таки вот верю, что там конфликт был не из-за наркотиков, а действительно из-за лесопилки. То есть это был конфликт, подкрепленный, значит, это был экономический конфликт. То есть русские люди отстаивали свое право на занятие бизнесом, право на то, чтобы, значит, кормить себя, своих детей и так далее, чтобы заниматься
тем... Это был такой гражданский конфликт, серьезный гражданский конфликт, так сказать, такой.
Серьезный гражданский конфликт. Но вот именно просто такие люди, которые занимаются бизнесом, они все-таки вот способны на такого рода представить, способны дать отпор. То есть товарищи, как мы говорили, в древнерусском понятии, товарищи, то есть которые вот объединены в товарищество. И самое главное, что это товарищество, оно подкреплено общим делом, общим доходом, который они используют для себя и своих семей. Это очень важно. Это очень положительный момент.
Хорошо.
Все, спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей, за ваше мнение. Мнение нужно было высказать, потому что, опять же, как бы иногда ругать американцев проще. Но, может быть, вот в таком вот такой беседе мы как бы ему поможем некоторые вещи увидеть, на что он не обращает внимания. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Вадим из Гамбурга.
Добрый вечер, Вадим.
Спасибо, очень интересное интервью. Парень немножко, конечно, и смешной, и наивный. Ну, я вот, дело даже не только в американцах, на Западе, в принципе, так же. я не знаю, это то ли образование, то ли что. Ну, по большому счету, я прихожу к тому, что все-таки воспитание и образование. Больше 90% на Западе они вот так вот и мыслят, достаточно наивно. Ну, потому что здесь очень хорошее образование доступно для небольшого количества. А это, я не знаю, вот предыдущий оратор Алексей, он говорил, что нет типичных. По моему счету, в принципе, есть типичные. То есть не просто как это типично, а достаточно большой процент людей, которые мыслят похоже, очень-очень похоже. Из этого я исхожу о типичности там, европейца, типичности американца и так далее. Потом по поводу того, что вот если рухнет Америка, все рухнет. Я вот с этим, в принципе, не согласен. Про, опять же, высказывание Алексея, что это ствол, а все остальные там чуть ли не гнилые ветки. Не забывайте, в принципе, Европа намного старше Америки. И Америка не так давно поднялась. Вот. Я уверен просто, рухнет Америка, будет большой катаклизм, но катастрофы не будет.
Не, весь мир придется, финансовую систему мировую придется строить заново. Что такое не будет катастрофы? Да, так сказать, небо на землю не упадет.
Нет, я имею в виду вот именно в том плане, в котором, например, высказался Алексей, такого глобального катаклизма я не вижу. И Европа не умрет без Америки. То есть, я не знаю, если, как говорил, он не был в Америке, поэтому он достаточно большого опыта не имеет. Дело в том, что я немножко вижу ту же Европу изнутри. Я могу сказать, достаточно солидный запас прочности у той же Европы. Поверьте мне, и даже будет хуже всего, конечно, это Англии. Но, тем не менее, я считаю, что они утрутся и поднимутся, и будут дальше. Вот, поэтому у меня второй, так сказать, момент. Я все-таки считаю, что нам, как русским националистам, нужно все-таки ближе, вот это моя точка зрения, не знаю, кто поддержит, нет, нам все-таки нужно ближе контакты иметь именно с европейцами, именно с европейскими националистами, потому что, опять же, в силу того, что, во-первых, Америка далеко раз, во-вторых, американцы – это не мононация, сами это прекрасно знаете, вот, поэтому эти националисты нас лучше поймут, европейские, чем те же американцы. И, соответственно, все-таки, если брать пример Запада, то все-таки не американский пример. Вот, или не краеугольный камень Америка.
Хорошо.
То есть это мое...
Я понял вашу точку зрения.
Это мое личное мнение, я еще раз говорю, она, может быть, расходится с мнением редакции Ари.ру, с мнением Алексея и так далее. Теперь у меня по поводу флага. Я бы хотел еще раз это зачитать. И я чуть-чуть хотел бы прокомментировать свои, так сказать, мысли по поводу флага, если позволите.
Конечно, конечно.
То есть, ну, я уже как и писал, что белый цвет, это, в принципе, вот я в постах читал, это цвет смерти, ничего подобного. Просто наши предки одевались, во-первых, в белый и никогда в черный не одевались, даже во время траура. Но белый цвет – это не цвет смерти, потому что у нас был бел бог и был чернобог. То есть и всю жизнь на стороне белого была правда.
Слово такое есть – белый свет.
Да, и белый свет. То есть это не цвет смерти, как кто-то написал. То есть категорически не согласен с этим высказыванием. То есть и в то же время белый цвет – это чистота, белый цвет – это цвет независимости, белый цвет – это цвет Ирия, где живут светлые боги и где живут души, которые, как говорится, наших предков, и которые, души, которые будут вселяться в новые тела. Белый цвет, я еще раз повторю, символизирует правду, а черный цвет символизирует кривду. Голубой цвет – это цвет нашей матушки Лады. Это, она была женой дочь Бога. Вот. Это цвет живой воды. Живая вода – это вода, порождающая жизнь. Золотой цвет, ну или солнце – это цвет дочь Бога, он же Бог Солнца. Ну, мы, как известно, все дочь Божьи внуки. Также солнце – это символ Всевышнего рода. Солнце и просто круг. Вполне логично, что мы дети Бога. Ну и в старину наши предки, значит, поднимали этот священный, как говорится, стяг. Но там достаточно солнце было как бы скрыто за именно вот за цветом золота. И поднимали его именно во время, значит, значительных событий. Ну, я уже написал, еще раз повторю, что при подборе цветов, ну, не просто так вот это, а пользовался, значит, рекомендациями волха Богомира.
Хорошо, спасибо вот, большое. Вот мы ваш флаг еще раз попробуем тогда поставить.
Спасибо, спасибо вам.
Спасибо. По поводу флага, надеюсь, все поняли. Значит, по поводу Америка, значит, большое влияние, небольшое, я вот вижу звонки. Я буквально скажу несколько слов. На самом деле, даже если ни Америка не сможет прожить без Европы, ни Европа без Америки, и даже без России. Дело в том, что современное производство мировое, оно настолько размазано по всей планете, что крах более-менее крупной экономики, там, даже там, Франции, он скажется на всей планете. Почему вот когда там в Японии там, крах на бирже небольшой, и это как бы, так сказать, волной охватывает все биржи планеты. Дело в том, что, так сказать, размазано производство, 30 миллионов наименований товара. Деньги все теряют свой, как бы, так сказать, вот свою вот эту относительную, как бы, стоимость. Так, сейчас еще отвечу. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Владислав, Украина.
Да.
По поводу высказывания, значит, о том, что, да, те люди, которые действительно уехали в поисках легкой жизни за рубеж, я тоже считаю, что они, ну, не очень патриотичные люди, и рассчитывать на них в построении нового государства, ну, в общем, как бы, наверное, даже глупо.
Ну, вы знаете, вот тут, мне кажется, а если они вынуждены были уехать? А после революции масса людей вынуждена была уехать? А до революции?
Я имел в виду те люди, которые поехали в поисках более легкой жизни вот сейчас из СССР.
А если они уехали просто выжить, чтобы? Вот на Украине, вы с Украины же, я знаю там вот места, вот мне рассказывали люди оттуда. Там, ну, в общем-то, вот различные вот эти всякие регионы, даже восток Украины, который более-менее, там, чтобы там уезжать, чтобы просто выжить, просто физически выжить, потому что физически там выжить невозможно.
Да, у нас очень тяжелая ситуация.
Поэтому обвинять людей в России и на Украине я все-таки бы не стал. Люди уезжают выжить физически, у них есть семья, дети, они в первую очередь они обязаны думать не о чем-то глобальном, а о своей собственной семье. Вот с этого надо начинать. Я хоть русский националист, я считаю, что человек все равно должен начинать с любви к своей семье, к своим близким
людям.
Понимаете,
я как-то отстаиваю ту точку зрения, что построить мир у себя в доме невозможно, не живя у себя в доме. Поэтому вот моя точка зрения именно такая.
Здесь вы, конечно, правы. Здесь вы правы. Тут.
Но... И вот хотел еще добавить. Понимаете, тут ситуация достаточно скользкая. Вы, безусловно, правы. Выжить, семья и все остальное. Я сам стоял несколько раз на пороге такого решения, чтобы уехать. И порой иногда эти мысли все равно посещают. Но, как-то знаете, то ли природа держит, то ли родной огород держит. Вот.
Ну, еще, может быть, не припекло.
Может быть, не припекло, но все-таки, да, я какое-то время в прошлом, несколько лет назад, я работал за рубежом, работал именно в Москве, но все-таки домой, знаете, как-то тянуло. Работал хоть и в ближнем, как бы для нас зарубежье, но свои корни, они все равно тянут, и строить свою жизнь надо, наверное, у себя дома, и воспитывать детей здесь тоже. Вот такое вот мое мнение.
Хорошо.
Благодарю всего.
Спасибо хорошего. Большое. Спасибо большое. Конечно, человек должен ценить землю, которая досталась ему от предков, уезжать оттуда в последнюю очередь. Но вы знаете, когда перед ним вот эта махина государства, масса людей, которые не понимают, говорят, давайте строить вместе общий дом государства, а если никто вокруг не хочет? Если огромная масса людей готовы лизать задницу власти в расчете, в надежде, в мифической надежде что-то получить от этой власти, обратите внимание, лижут-то, в общем-то, так сказать, даже без вариантов, что их кто-то заметит, их, в общем-то, так сказать, вот эти телодвижения. И все равно, значит, надеются. Значит, конечно, вы знаете, я хочу сказать, трудно, трудно. И поэтому в какой-то степени я понимаю. Вот я вот сейчас зачитаю несколько вопросов. Значит, по поводу экономики, еще раз просто так сказать, скажу, что любая экономика сейчас взаимозависима, взаимосвязана. Вот просто приведу такой пример. Вот для нашего, так сказать, для улучшения работы эфира там потребовалась такая железяка. Выяснилось, что эту железяку производит только одна фирма в США. И все. Понимаете, вот так сказать, там, такой конвертер для там, разных форматов звука. И его производит только одна фирма в США. нету больше, никто не производит ничего подобного. А в Германии производят там, так сказать, по какой-то безумной цене. Так что, вы знаете, все взаимосвязано. А потом там другая железяка производится только в Японии. Там не железяка, там какой-то провод. Только в Японии производится. Весь мир, он взаимосвязан. Даже если Россия, там что-то здесь, какая-то катастрофа будет, это скажется на, всем, на всей планете. Поэтому говорить и считать, что... Вот, ну, просто я хочу сказать, чтобы вот, все-таки наши слушатели понимали. Считать, что где-то что-то произойдет, и в другой стране все останется тишь, гладь, благодать, нет. Я думаю, что это все-таки наивно. В последний раз это было в 1929 году. Когда до этого люди думали, что глобальный, то есть мировой кризис, он может он произойти только в Америке. Он произошел в 29 году, черный вторник в Америке. В результате он все равно затронул всю Европу. Причем так затронул, что значит, результатом была Вторая мировая война. Поэтому это в 29 году. Сейчас мировые экономики переплетены значительно больше, чем в 29 году. Там на порядке. Вот я хочу зачитать ваши посты. Саша, Владислав, это так классно, что сейчас позвонили три замечательных русских человека с разных частей мира и высказали очень правильные точки зрения. Это очень приятно находиться в это время с вами, со всем русскоязычным миром и слушать настоящих русских людей на одной волне с нами. Всех вам благ за ваш труд. Спасибо большое, Саша. Лаки пишет, есть такое понятие судьба, и не стоит осуждать людей. Правила самосохранения. Так, по поводу экономик. Лаки, не надо забывать про Бразилию, Индию и Китай. Так что из-за США не рухнет мир. Кто там был и знает, их экономику не будет рассуждать о величии США. История не раз это показывала. Вот Лаки, к сожалению, мы немножко забываем историю. Вот пример Великой депрессии, он, в общем-то, в принципе, пример, так сказать, начала прошлого века, но, тем не менее, мы с тех пор ушли очень далеко, значит, мы очень взаимозависимы. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав, это Андрей с поселка Новые Дома, меня нормально слышно?
Да, отлично слышно, Андрей.
Очень рад, что до вас дозвонился, очень рад, что вы в эфире, долгое время вас не слушал, вот дозвонился, интересная тема, интересный собеседник. Вот, хотелось бы сказать по поводу вот этих вот чеченских юношей, которые там мужественно отбивались камнями от Брейвика с автоматом, ну, выдумка чистой воды.
Ну вот где взяли выдумку, где взяли, где сценарий взят?
Удивительно то, что там еще Владимира Владимировича не было, который им камни эти подавал там со дна моря, да, как он там амфоры нашел эти.
Ну да.
Вот. Ну, во-вторых, хотелось бы вот сказать по поводу американцев, которые здесь в России живут, доводилось с ними сталкиваться. Как бы многие из них здесь живут, женаты как бы на... у них русские жены, они здесь живут, они здесь работают, и хотелось бы сказать то, что они живут как бы вот в своем каком-то таком вот замкнутом коллективе. А, ну, то есть редко как бы их можно вот... Я вот сам не знал, жил, оказывается, у меня сосед по подъезду, 5 лет жил, оказывается, он американец, я даже этого и не знал. То есть он жил, он редко из квартиры выходил, у него какая-то дистанционная работа была там и так далее. И как бы тоже вот американец, он живет в России, но России-то фактически не видит. Да, и высказывает мнение. Надо думаю, конечно, Тим не такой, у которого вы брали интервью.
Не, но он ездит там, он же массу подкастов сделал. 1 000 000 человек прослушало его видео.
Но вот... я понимаю, он такой больше экстремал. Видимо, такое. То есть для него, он говорит, хоть это не экстрим, но все-таки, думаю, для большинства вот европейцев и американцев, которые, я знаю, в Россию приезжают, это такой все равно, даже Москва это уже экстрим. И хотелось бы вот еще что сказать, такую тему поднять. Вот там он поднял тему по налогам в США, да, то, что там надо кучу бумажек оформлять и прочего. И вот здесь вот сейчас вот в России тоже такую тему вот меня навело человек, например, покупает квартиру, да, он да-да. Платит определенный налог с нее. С покупки, там, с продажи, да, то есть он налог государству уже заплатил. Потом он в ходе вот проживания в этой квартире, он платит налог на недвижимость, которая сейчас в ближайшее время будет увеличиваться. Вот, то есть будет оценка, уже рыночная стоимость уже будет у квартиры. Вот, и человек, грубо говоря, там какое-то время живет, с ним что-то происходит, оставляет эту квартиру в наследство. Человек, который получает наследство, еще раз платит государству за эту квартиру налог. И то есть государство вот этим вот налогами как бы деньги из воздуха получает.
Можно я прокомментирую? Вот как да, Тим это, как это Тим видит? Я думаю, что он просто видит огромное количество русских людей, есть законы. Он про них, Тим, не знает, эти люди тоже, наверное, не знают, или, в общем-то, так сказать, очень их легко игнорируют. А в Америке просто это невозможно. Просто если бы Тим знал, какие у нас законы, и что если бы люди их не игнорировали бы, да, они бы без штанов ходили вообще.
Да. Именно так, то, что у нас, да, если просто вот даже такой пример, у меня есть один знакомый, он длительное время работал в пожарной охране, вот, и он сказал так, то, что вот я прихожу на объект, у меня есть куча регламентов, согласно которым я должен проводить инспекцию этого объекта на пожарную безопасность. И я понимаю то, что если я буду вот просто вот по всем этим регламентам работать, то у нас в России ни одно здание не может быть сдано в эксплуатацию, ни одно учреждение, вплоть даже вот ради интереса на предмет вот этой пожарной безопасности, решил вот свое рабочее место обследовать. Вот здание вот этой пожарной охраны МЧС, где они работают. И он пришел к выводу, то, что это здание необходимо закрывать до устранения всех вот этих вот недочетов пожарных.
Которые
противоречат друг другу.
Которые нельзя устранить, это известно.
Да,
их физически невозможно все устранить. Либо, так сказать, там здание надо заново срывать и заново строить.
Причем нет. Даже дело в том, то, что изначально чисто физически невозможно построить здание с соблюдением всех вот этих прописных норм.
Да.
Невозможно просто потому, что невозможно. Они противоречивы. Вот, они противоречат друг другу. Ну и вот как бы еще Тим сказал очень интересное мнение по поводу иностранцев, которые живут в Штатах, да, в том числе наши соотечественники, которые говорят то, что, дескать, они там все свалят при первом серьезном кризисе в США, там, да, при первых проблемах. Ну вот, хотелось бы сказать то, что в чем-то я с ним согласен. Я просто одно время, длительное время побывал в Европе, в разных европейских странах, и сталкивался там с нашими соотечественниками. Там соотечественники наши, я заметил, делятся на два вида. Первые, которые интегрируются в местную среду, учат язык, там, да, и ну, через сколько-то там времени проживания, они уже, в общем-то, от европейцев, там, от французов, от немцев, да, там, от датчан не отличаются ничем. Они сносно говорят на языке, там, может быть, с акцентом, но интегрируются. И какая-то часть, которая живет своими вот этими вот общинами, вот он за Нью-Йорк как раз заговорил, там, мне кажется, именно та ситуация, когда где русские живут, вот эти компактные общины, редко за ее пределы выходят, многие практически не знают язык, да, и там как бы они Америки не видят в связи с этим, просто потому что они как бы вот живут в своем замкнутом коллективе. Это очень вот напоминает китайцев. Вот китайцы во Франции очень интересно, они живут в своем Чайна-тауне, и в силу каких-то вот особенностей они плохо язык, вот европейские языки, они очень плохо их изучают. И очень такая картина, как китайцы идут за покупками. Выходит из квартала 50 человек, из которых более-менее только один знает французский язык, да, идут в супермаркет.
А, хорошо, вот тут Тим звонит, он хочет ответить.
Да, конечно, будет интересно послушать.
Спасибо большое.
Внимание.
Спасибо, спасибо. Да, Тим, слушаем, ты в эфире.
Добрый вечер всем. Ну, все говорят, что как-то я наивный, я живу только с иностранцами, и это совсем неправда. Это вообще идиотство. Я приехал в Москву, хотел жить здесь. Я приехал как гастарбайтер, немножко не как в стиле таджиков, но просто я делал стажировку в МГУ, чтобы у меня было время создать жизнь в Москве. И если вы думаете, что я как-нибудь живу на счете какой-то компании, которую компания посылала меня сюда, и я живу просто в богатстве, это сумасшествие. То, что у меня есть, я сам делал. Я только работал на российских местах, без иностранцев. Там нет англоговорящих, нет других иностранцев. И вчера был первый раз в ближайшие годы, не знаю, уже год, когда я гулял с многими иностранцами, потому что это был матч регби. Кроме этого, я только общаюсь с русскими, мы с женой только говорим по-русски, и я просто хотел это выяснить больше всего.
Ну, я понял. Ну, а вот, понимаешь, какой момент? Как бы ты хочешь сказать, что, так сказать, в России жить очень хорошо, а наши слушатели, они как бы очень удобно в России, а наши слушатели тебя за это критикуют, в общем-то.
Ну, давай так. Лучше сказать, мне же очень хорошо в России. Во-вторых, окей, давай есть Ford Focus, там машина. А есть старая Волга. И как люди сказали, что, может быть, я какой-то человек, который любит жестокость и все это, и я хотел бы старую Волгу, вот, даже где там ржавчина, все разбито, потому что Волга круче, чем Ford Focus, которая машина для педиков, вот. Но много в России хотели бы Ford, потому что это новый, ла-ла-ла, это западный. Но, это Волга, старая, ржавчиная, мы можем ее улучшать, мы можем переделать, и это будет какой-то новую, чудесную, интересную, но все равно жестокую Волгу. Понимаешь этот пример? Поэтому я люблю быть в России, но я вижу гибельные ситуации в стране, огромные проблемы. И это причина, что я начал, ну, это не единственная причина, но одна причина, что я продолжаю делать подкасты, потому что, не знаю, есть огромные проблемы, и я хочу как-нибудь лучше понимать. И теперь у меня много зрителей, я вас люблю, мои зрители, и теперь они дают мне много новых информаций, что все, что они думают, что я ничего не знаю о России, это обижает. Можно думать, что я чмо, я идиот, мои теории неправильные, пожалуйста, но то, что я не, так сказать, учусь понимать Россию, это вообще ерунда.
Ну,
что каждый день по вас спасают мне такие статьи про это, такие статьи. И даже когда вы говорили, один человек хотел уговаривать меня по Фейсбуку жить в России, что ты знал, что в России тут все так грязно, а в Москве люди живут по-другому. Ох, да, я в шоке, люди живут по-другому вне МКАДа. Вау, так плохо, я хочу домой. Ну, конечно, нет. Я все это знаю, я был в Казахстане, я видел, когда был Беслан. Я прочитал много про то, что произошло в Чечне, и все это, то, что было в 90-х. То, что моя жена сказала, что она почти, как сказать, у нее были серьезные проблемы из-за голода в 90-х. Я все это понимаю, и мне похуй.
Ну, понятно. Но, понимаешь, ты все-таки вот приехал из Америки, ты получил там в Америке, значит, ты приехал с багажом. Хоть ты говоришь, чтобы ты без денег приехал. Багаж – это твои знания.
Я работал. Я работал полгода на заводе. Печать заводе.
Здесь
минимально, нет, в Америке. Чтобы копать деньги, чтобы просто постараться жить в Москве. Я в том же, это было в 97-8 году, у меня было только 50 рублей в день на еду. И я так жил 6 месяцев, и это было после того, как я нашел возможность. И хотя 50 рублей было больше тогда, представляете, если вы могли бы так жить. На 50 рублей в день максимум.
Честь и хвала тебе, но вот ты знаешь, я вот свою точку зрения хочу сказать, понимаешь?
А,
машина это машина, так сказать. Ты сравнил вот Форд и Волгу, это все замечательно, но жизнь это не машина. У тебя есть пути отступления там. Ты, конечно, так сказать, все-таки ты можешь в любой момент, ты американец, ты знаешь язык, у тебя там есть какие-то родственники остались, но язык знаешь. Ты можешь сесть на самолет и в любой момент оказаться там в Европе, в Америке, ты будешь там как рыба в воде. Ну, ты знаешь, да, понимаешь такое понятие, как рыба в воде. То есть это твой мир.
Рыба в воде. Ну, причина, то есть, что я уехал из Америки, потому что там я вечно был говном. Я был, как сказать, у нас выражение «черный баран среди белых», что это как-то причина, что я здесь, потому что я не был в таком состоянии. Понимаешь?
А здесь ты, ты обрел себя. Может быть, ты, значит, родился русским, душа, может, у тебя русская?
Ну да, может быть, если бы я был русским, то я увидел 90-х, я лучше вообще, как сказать, я больше понимаю, понял Россию. Например, русские очень хорошо понимают Россию. Они знают, что в России очень много говна, все есть очень много плохого, но просто проблема в том, что вы не понимаете, что это везде. У нас глобализация и глобальный мир. Нет выхода. И я думал, когда я приехал в Россию, что все было бы чудесно, я был бы свободен, это конец разговора, все будет мне хорошо, а нет. И приходится работать.
Хорошо, Тима, а вот ты не кажешь, что ты немножко вот там поживешь там 5-6 лет и разочаруешься в России? Все-таки есть тяжело все равно жить. Вот.
Ну, как сказать, это трудно,
Да.
А ты уже много раз сказал, что здесь трудно, здесь экстрим, а я подтверждаю, в России не трудно жить, здесь нет экстрима.
Хорошо.
Подтверждаю, поэтому это нелогичный вопрос.
Хорошо.
Давай просто я отвечаю вопрос, что через 5 лет, может быть, мое мнение изменяется. Окей, вот. Это, конечно, возможно. Может быть, я ошибся, потому что каждый день люди говорят мне, что я идиот. Я чмо, что я живу здесь. Но, с другой стороны, я могу вспоминать хорошо, как в Америке я просто был мусором, как человек. Полный мусор. И, может быть, у меня просто тупые подкасты. Я как один человек сказал, что я ничего не делаю из жизни в России. Ну и хорошо, но у меня я делал намного больше из жизни в России, чем в США. Моя жизнь здесь, по-моему, может быть, имеет одну каплю значения. И
хорошо.
Я не выбросаю это.
Спасибо, Тим, за твою, в общем-то, любовь к России. Все равно, так сказать, это такое хорошее и достаточно высокое чувство. Спасибо, что ты, в общем-то, смотришь это и, в общем-то, готов это преодолевать, все, значит, любить Россию, как она есть.
А, ну, спасибо. Просто я надеюсь, что все слушатели узнаете больше об Америке до того, как вы решаете, что там чудо и там самый лучший пример. Узнайте все, что можно.
Хорошо, хорошо, спасибо. А, спасибо Тиму за вот звонок. Наша такая дискуссия такая достаточно острая. Достаточно острая. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Сергей, по-моему, сейчас вот Тютчев, по-моему, сказал, умом Россию не понять, насколько сейчас приходит на ум. Но Тютчев, но смысл не в этом, смысл в его фразе. Вот, не понять никому умом Россию, чтобы тут рассуждать, плохо тут кому-то, хорошо. И, во-вторых, вот я с самого начала смотрю... Алло?
Да-да, я слушаю, слушаю, да.
Вот с самых первых передач слушаю Ари Радио, с самых первых. И столько нецензурщины... Я первый раз слышу. Мне казалось, это вот что первый раз я бесцельно потерял время.
Вы знаете, я что хочу сказать. На самом деле, вот такой острой дискуссии у нас не было давно. И такой жестких таких мнений. А вы говорите, время потеряли. Наоборот, вот такие крайние точки, они порой позволяют увидеть то, что в таких, в более мягких тонах не рассмотреть. Берсерк, этот Тим коммунист. Не знаю. Раскат, Москва. У америкосов свои взгляды на экстрим, у нас это по-русски понимается, у них по-своему. Да, слушаю, вы в эфире.
Владислав, добрый вечер сейчас, Алексей.
Добрый вечер, Алексей.
По флагу, по экономике, я так думаю, что надо делать отдельную передачу, потому что уже нет смысла сейчас.
Да.
Продолжать спор, понятно, что много не выяснено. Значит, относительно флага, хотел бы коротко ответить на критику варианта номер два.
Да.
И еще раз более развернуто объяснить, значит, символизм этого флага. Ну, первое, на критику. Конечно, вот наибольше часто говорят, что он похож там, на флаг в Киргизии, на флаге еще кого-то, на флаге латиноамериканских стран. Ну, что могу сказать? Ведь конкурс не на самый оригинальный флаг. Что делать? Уже почти все до нас придумано кем-то. И где-то что-то
повторяется, было. Да.
И придумать что-то, ну, задаться целью придумать что-то оригинальное, из ряда вон выходящее, я думаю, что смысла в этом нет. А зачем? Почему наш флаг должен быть вот какой-то вот... Он должен быть самобытный, да. Он должен опираться на наши традиции. И должно быть сразу понятно при взгляде на него, что это флаг России. Вот не перепутаешь. По-моему, вариант номер два, то есть солнце случайно на красном фоне, этому критерию полностью отвечает. Что касается символизма самих цветов, ну, я... призываю все-таки относиться к этому более ответственно, все-таки это мы не все так просто. То есть нельзя сказать, что там вот голубое обозначает воду, а черный землю. Нет, а он не обозначает. Значит, прежде всего, белый цвет, конечно, цвет смерти. Потому что всегда покойника заворачивали в белый саван. Традиции зимы в России, когда природа умирает, а как бы в языческой традиции на зиму природа умирает. Это покров белым саваном, так говорят, земля укрыта. То есть это цвет смерти. И я могу сказать, что никогда в русской традиции, вот если вы посмотрите на национальные какие-то одежды, там, утварь и так далее, никогда вы не встретите белые тряпки. То есть если даже что-то, рубаха какая-то, она не может быть белой, или рубаха, рушник, она обязательно, если белая, ну, не было возможности покрасить, то обязательно вышито, обычно красным узором, обязательно нанесено, потому что чисто белая одежда – это саван. Дальше черный цвет, как говорят, что это цвет земли, нет. Черный цвет – это не цвет Земли. Черный цвет – это символизирует, вероятно, космос или что-то. Но это цвет отрешения, ухода от мира. То есть это одевали какие-то жрецы, когда во время каких-то обрядов, ну, вот монахи потом христианские стали постоянно это носить. Но это, конечно, очень плохо сказывается, потому что у черного цвета потусторонняя энергетика. То есть это цвет ухода из этого мира. Это цвет не этого мира, не здешнего. Это вот цвет того, цвет Нави. Так же, как голубой цвет – это цвет... надежды, доблести одновременно. Что касается красного цвета, красный цвет символизирует не кровь там пролитую, как нас учили в школе, на меня, например, в мои годы. Красный цвет – это цвет власти, цвет доблести и власти. Золото, соответственно, символизирует, золотое символизирует солнце. Золото на красном фоне, золотое солнце на красном фоне означает то, что мы как бы признаем власть вот этого, ну как, для меня это верховное божество. То есть мы признаем солнце верховным богом. И, собственно, поэтому такие флаги были у наших предков. То есть они признавали, ну как бы это был главный флаг. Они признавали, что солнце – это верховное божество, которому они поклоняются. И что они несут его власть вот этого солнечного культа, распространяют на ту территорию, которой владеют.
Хорошо, вот. Хорошо, Алексей. Ну, в общем-то, ваша точка зрения понятна.
И еще маленький момент. Значит, почему солнце случайно? А государственный флаг – это флаг не только, который будет висеть на флагштоке, но он после того, как будет принят, будет тиражироваться, значит, во многих видах, значениях и так далее. Он будет большим, маленьким, будет в плохом полиграфическом качестве, хорошим и так далее. Где-то это будет маленький флажок нашей там на форму солдата на рукаве, где-то что-то. И в любом случае флаг должен читаться однозначно, даже в плохой полиграфии. Поэтому если не будет лучей, то не всегда можно будет понять, что это солнце. То есть надо будет дополнительно объяснять, приписывать и так далее. Там, не знаю, мы можем в Австралию прийти, спросить, что изображено, там скажут, что это солнце. То есть никто никогда не спутает.
Спасибо большое за вашу точку зрения и за пояснение. Я думаю, что оно, в общем-то, достаточно, так сказать, сыграет свою роль вот в дальнейшем обсуждении. Спасибо. Так, ну, с флагами, я думаю, что тема, она будет у нас продолжаться еще там до сентября, а то и дальше. Значит, я зачитаю несколько вопросов. Виталик пишет: «Критика Тима нелогична, непонятна, не имеет оснований. Аргументов против Тима не было, была пустая ругань». Гелиус: «Тим молодец, не чета ноющим и сопли жующим». Ну, вы знаете, значит, я все-таки против вот таких вот острых высказываний. Все-таки он достаточно искренен, и все-таки он такой по-человечески любит нашу страну, что-то находит здесь вот для своей души. И он, видите... Он здесь честно работал, значит, и я думаю, что ему было труднее, чем многим тем, кто живет здесь, и те, кто ноет. И самое главное, он, в общем-то, не ноет. Вот это удивительно. А ведь масса людей, которые там жили на суммы там больше, чем 50 рублей в день, и, в общем-то, ныли. Поэтому все-таки я думаю, что к нему нельзя так вот подходить так, в общем-то, строго. Я думаю, что он более такой, значит, закаленный человек, чем, в общем-то, даже мы можем представить. Для того, чтобы иностранцу здесь освоиться, тут-то русскому-то очень сложно освоиться. Масса людей тут дурачат, как этих самых, как кроликов, на каждом шагу. А тут иностранец, в общем-то, ему, мне кажется, намного сложнее было. Да, слушаю в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Коротко еще раз.
Вадим. Давайте. Из Гамбурга.
Во-первых, по поводу, значит, Тима, хочу не то что свои слова обратно взять, я придерживаюсь, тем не менее, своего мнения, что они наивны, но в данном случае он, значит, действительно, как вы сказали, он очень искренний, и он действительно, возможно, душа у него либо была, либо будет русской. Вот. Дело в том, что он действительно сопереживает и думает намного лучше, чем многие русские люди. Он искренен в себе, и он пытается стать русским. Конечно, тяжело, особенно русским, те, которые действительно много перенесли. Это все равно совершенно другой подход. Это не русский подход, но он стремится быть русским. И я считаю, такие люди наиболее перспективные. Такие люди могут, как говорится, быть действительно оплотом для...
Ну, они нам, они кому-то, каким-то русским могут своим как бы примером помочь, в общем-то, преодолеть вот эти сложности, значит, поверить в себя. Но масса же людей здесь опускают руки. Здесь, знаете что, масса людей русских, вот он говорит, апатия, опускают руки.
Я согласен. Это видно, и видно то, что у него действительно активная жизненная позиция. Он действительно, я не знаю, кто у него жена, он сказал, мы с женой говорим.
Ну, русская, я так, судя по всему, понял, русская.
Ну, если русская жена, то понятно. Вот, тем не менее, многие русские женщины стараются в таком случае говорить по-английски, но он молодец. Я просто хочу сказать, он действительно уже, в принципе, стал патриотом России. Кстати, американцы, они сами по себе нормальные американцы, они патриоты, а он становится патриотом России, пусть он по крови, может, и не русский, но он по духу почти что русский, я бы так сказал.
Ну, если человек преодолел здесь столько сложностей, вот, конечно. Мне с трудом, значит, если человек приехал из Америки, значит, и тут начал вот это вкалывать в России, мне кажется, это нечто.
Вот, да, я еще раз говорю. По поводу, конечно, мата, немножко режет это, но я понимаю его, это, как сказать, я сам очень редко, как говорится, выражаюсь, особенно в компании, но его, как говорится, можно понять. Может быть, он менее режен. То есть, ну, в принципе, может быть,
его поправили.
Стоит, как сказать, перед эфиром
немножко просветить человека. Все-таки действительно он, как сказать, пока в этом плане еще далек от этого, что в принципе русский так не выражается, особенно в серьезных компаниях. Вот. Теперь по поводу цветов. Ну, по поводу белого я уже сказал, то есть я все равно не согласен. Часть Алексея, что сказал, но это не цвет смерти. Белый саван, я еще раз говорю, это он привел, это, как сказать, одна часть какого-то спектра. Белый цвет ни в коем случае никогда не был цветом смерти. Это раз. Второе. Не красный, во-первых, цвет власти, а пурпурный цвет власти. А пурпурный – это смесь фиолетового с красным. Вот. Поэтому, значит, по поводу красного, я что хочу сказать. В принципе, я немножко против того, чтобы основной фон был государственного флага был красным. Вот. Малиновый еще может быть, потому что малиновый
Вадим, у многих давайте наших... я вот что предложу. Давайте, так сказать, все-таки прислать такие более развернутые, ну, не статьи, может быть, но какие-то комментарии по цветам. И в текстовом виде, в общем-то, и мы их изложим, и в эфире в каком-нибудь следующем обсудим. На Хорошо. Слух иногда сложно, так сказать, это дело уловить. Я считаю, что есть аргументы, нужно взвесить все за и против. Это такое широкое обсуждение, я хочу сказать, по поводу флагов. У нас огромная посещаемость по первой части. По второй, так сказать, чуть поменьше, но тем не менее, я думаю, что тоже, так сказать, будет еще много народу.
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо, всего доброго.
Спасибо. До свидания. Спасибо. Все, тогда ждем, значит, комментариев таких в текстовом виде, чтобы обсуждать. Хорошо. Спасибо. С Тимом у нас как бы состоялся такой, значит, строгий разговор. Вот Виталик пишет: Владислав, я наоборот, за Тима и против его критиков. Значит, Александр Екатеринбург, не нужно лицемерно негодовать, услышав слово «на хэ». Если есть гораздо более шокирующие вещи, которые мы спокойно воспринимаем. Мне интервью понравилось. Нелитературные слова только добавили экспрессии. Рус, добрый вечер. Для Тима жить в России, как выехать с палаткой в лес. Недельку прожить замечательно, но всю жизнь жить кошмар. Тут еще вопрос, конечно. А, да, слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, Западная Сибирь, Кемерово.
Да, Максим.
Спасибо за интервью, очень интересное такое мнение. Интересный очень человек. И, кстати, там крепкие слова, это вполне, я думаю, даже из его уст даже как-то смешно.
Необычно.
Да, необычно, да. Вот по поводу вот, ну вот люди, которые, скажем, вот у меня друзья уехали, вот они интегрировались в то общество, да, ну, насколько я знаю, они сейчас, как говорят, вот к данной РФ, они на пушечный выстрел даже к границам не подъедут, и им это не нужно. И осуждать их за это нельзя, это точно. И уехали они туда только ради детей. И я думаю, что если страна действительно станет Россией, что-то изменится к лучшему, часть из них вернется.
Да, да.
Это 100%, потому что русская душа, она там не может. Вот у меня есть очень живой пример. У меня друзья съездили в Голландию, они вернулись оттуда в диком ужасе. То есть они там проехали Голландию, Францию, пол Европы, и приехали в диком ужасе и сказали, больше мы вообще из России никуда не поедем. Просто быть невозможно.
Опять же, кто как где устроился, я хочу сказать. Кто как где.
Ну, то есть, ну, вот люди уехали, и нет, они просто туда поехали посмотреть, и они сразу, их душа поняла, что там им делать нечего.
Я имею в виду, кто как в России устроился. Бывает же ситуация, когда у человека здесь все, куда ни кинь, всюду клин, и надо уезжать. Не от хорошей жизни поехали в Америку ваши знакомые. Так же и Тим, кстати, поехал, видите, он говорит, что он не от хорошей жизни в Россию поехал.
Да я говорю, это очень интересный человек с таким очень интересным мнением. По поводу флагов. Тоже все это очень хорошо, но все-таки мне кажется, что вот все-таки надо больше поворачивать тему именно к передаче, к тому, что нам делать, осталось очень мало времени. На самом деле до 2012 года.
А флаг — это часть дела, понимаете?
Это вот, я понимаю, ничего. Что вот это часть такого дела очень хорошего, и вот это надо делать. Но я просто вот сейчас прозвучала такая мысль интересная, вот если мы тут все опустим руки, там что-то там и так далее... Что вот люди там русские опускают руки. Да если мы тут в Сибири руки опустим и ноги продвинем. Никто тут руки не опускает. Мне очень жалко, что вы вот работаете так поздно, и вы не слышите людей, скажем, с Дальнего
будут,
Востока.
У нас будут эфиры днем, и круглые столы днем
вы
будут.
Вы послушайте людей с Дальнего Востока. Вот и когда они начнут звонить, вот тогда у вас точно волосы зашевелятся.
Мы планируем.
Что еще хотелось бы сказать? Я думаю, что нужно прорабатывать какие-то варианты, то что я все-таки боюсь, что как бы эта власть не уселась до 2024 года.
Нет, вот, не уселится. Поверьте мне, вот вижу будущее.
Вот тогда это точно будет ужас. то, что градус общественного недовольства, он уже давно зашкалил.
Народ, половина страны уедет.
Тим просто вот этот человек, который вот выступал, да, то есть это интересное интервью такое, ну, он абсолютно не владеет обстановкой. То, что вот происходит, скажем, там, за Урал, он это просто не видит и не знает. Это, я даже общался даже, ну, общаюсь часто там с людьми, даже вот с теми же МВД там и так далее. То есть вот люди, которые работают на эту власть, вот с ними говоришь вот так вот, естественно, без прослушивающих вещей. Они говорят, да неужели мы это не понимаем? Да мы все понимаем это.
Конечно.
Но мы, говорит, но мы вынуждены вот так вот сейчас работать.
Так там не только Тим, там русские люди многие еще не представляют, что творить. То есть человек живет, он думает, ему показывают по ящику там какую-то картинку, вот там они разбирают там то, что Болгария потонула, и все. Остальное все как бы вроде как бы как-то ничего.
Вы видели вот эти вот последние заявления, почему потонула Болгария?
Да бред, конечно.
Полный бред. Это я даже читать не дочитал до конца это мнение этих псевдоэкспертов. Это же ерунда полная.
Ну так, самое еще интересное, время доверия прошло. То есть, если 5-6 лет назад это мнение как бы народ развесил бы уши и поверил бы. Как... А сейчас, я думаю, что 70%... Оно может быть искать.
Я думаю, больше даже. Просто люди. Особенно я не представляю, что там в Казани творится. Вот интересно было бы услышать мнение людей из Казани.
Ну, будем собирать мнение.
Вот это промониторить бы этот вопрос, там просто был бы ужас. Будем. Ну, спасибо за передачу.
Спасибо.
Извините, что.
Спасибо. Не, очень хороший звонок, в общем-то, очень такой познавательный.
Нет, очень интересная тема была. Интересный человек, очень интересный.
Спасибо, спасибо. Ну, я считал, что, в общем-то, нашим слушателям нужно, вот, так сказать, вот познакомиться с мнением иностранца, который прожил уже больше 10 лет в России. Представляете, человек прожил больше 10 лет. И вот как он ее видит, и причем, так сказать, он с иностранцами не общается. Вот как сложно понять нашу страну. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это вас Дмитрий из Пятигорска беспокоит.
Да, Дмитрий.
Хорошо слышно?
Да, отлично слышно.
Вы знаете, ну, во-первых, поблагодарить действительно хотел за передачу, то есть интересно мнение таких людей. То есть я в своей жизни, допустим, как бы американцев, которые переехали в Россию, никогда не встречал, как бы было интересное мнение послушать. Ну, а во-вторых, вот слушая передачу, я себя на мысли поймал, и он мне натолкнул такую мысль. Вы знаете, я, наверное, жил бы счастливо, если бы не был бы русским националистом. То есть у меня как бы сейчас все есть, и вот я себя на мысли поймаю, о чем мне тогда страдать, то есть что мне не устраивает. Я выяснил, что как бы чисто для себя меня всю жизнь устраивает. То есть у меня все есть, то есть, скажем так, даже выше, чем в среднем. Но меня, как говорится, действительно, как помните, в «Белом солнце пустыни» за державу обидно. Мне обидно за весь русский народ, не за державу эту абстрактную, а действительно за весь русский народ. Я сейчас только на этой мысли себя поймал, что действительно только меня это и гложет сейчас, на следующий момент. Естественно, как бы отсюда уезжать даже мыслей таких нету, и нужно бороться. Почему мы должны? Это они должны уехать отсюда. Причем даже жалко, чтобы они уехали в автозаках, куда-нибудь туда, в сторону Урала. А не мы уехали за границу. То есть, ну вот, вот мои мысли. И действительно, хотел еще раз поблагодарить, действительно, то есть интересно этого человека.
Спасибо. Спасибо.
А то, что Дениса там за Матову как бы говорят, ну, может, он не сильно воспринимает еще язык, поэтому какие-то слова употребляет, то есть действительно для остроты. То есть, как бы, ребенок же тоже необдуманно бывает такого говорить. То есть, ну, просто он как бы выражение. То есть не стоит его судить за это строго. Потому что мы носители языка. Для нас это может быть строго, но для него это он не носитель пока языка. Поэтому мне кажется, что его судить за это строго не стоит.
Спасибо, спасибо. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый день, это Игорь из Подмосковья.
Да, Игорь, добрый день.
Я бы хотел про Тиму все-таки сказать.
Давайте.
Все-таки он лукавит. Вот я раньше читал статьи и слышал, мне знакомые рассказывали, есть иностранцы, когда приезжают в Россию, они сталкиваются с таким восторженным прям-таки отношением к себе со стороны русских людей. Это вот такое, мне кажется, немного лицемерие, оставшиеся у нас от совковых времен еще. То есть, когда прямо благоговели перед иностранцами. И, конечно, Дим, он сам проговорился, что там в Америке он был никто, да, сюда приехал, и тут он первый парень на деревне, тут с ним каждый выпить хочет, каждый пообщаться хочет. Наверное, жена у него тут такая, которой бы в Америке никогда у него не было, да. Как бы версия. То есть, по его разговорам у меня вот такое сложилось тоже впечатление, что... Ему вот надо было, чтобы его выделяли просто люди, да, ну, социально. Да, он сюда приехал, и он тут необычный человек.
Понял.
Отношение к нему другое совсем.
Понял. Спасибо. Спасибо вот. Большое. Спасибо за звонок.
Ну все, до свидания.
Ну вот он активный человек, но я хочу сказать, в общем-то, наша аудитория такая достаточно серьезная и с точки зрения аналитики. Значит, в общем-то, конечно, я думаю, что Тиму досталось. А вот пишет Александр, забавная передача. Американец пытался объяснить, что принципиальной разницы между западной фальшивой демократией и нашим бардаком нет, а русские, готовы идти с американскими флагами, обвиняют его в наивности. Просто шоу абсурда. Советую всем посмотреть фильм «Хвост виляет собакой». Ну, а вообще человек, конечно, интересный и неординарный. Вот такие вот мнения. Дмитрий Хабаров, спасибо за приглашение хорошего гостя и возможность высказаться. Отличный эфир. Значит, всем хочу тоже сказать спасибо большое за ваши звонки, за ваши посты в чате. Я приношу извинения перед теми, на чьи звонки не смог ответить, чьи посты в чате не смог зачитать. Спасибо Тиму за то, что он, в общем-то, своей беседой, своим разговором, записанным со мной, в общем-то, так завел нашу публику. Я хочу сказать, публика была заведена, и заведена, ну, в общем-то, так сказать, были такие очень глубокие суждения. Спасибо всем. Всего доброго. С вами был Владислав Карабанов, Ари-Радио, программа «Русский взгляд». И следующая встреча у нас, как всегда, будет в среду в 22 часа.